Вести ФМ. Москва 97.6. Санкт-Петербург 89.3.
Мы возвращаемся в эфир. Сергей Михеев, Ольга Базиева. Мы сегодня с вами. Вы знаете, пришло сообщение о том, что 40 лет почта доставляла открытку из Швейцарии в Германию. Вот все ругают нашу почту России, что медлительная, да. Представляете, как бывает? 40 лет доставляют открытку из Швейцарии в Германию. Представляете, жительница Германии, которая написала открытку в 1977 году и отправила ее, соответственно, из Швейцарии. Так вот, она дошла в Германию спустя 40 лет. Представляете, как получатель удивилась? То есть это буквально из прошлого такой привет. Так что бывают совершенно разные случаи, абсолютно в разных странах, не только в нашем. Не надо поэтому нашу страну во всем ругать и говорить, что у нас все не очень в порядке. Видите, как там это почта точно работает? Вот, а тем не менее, у нас вот из Турции пришли новости о том, что... Это даже не из Турции, из Евросоюза. Новости о том, что в Евросоюз-то Турцию не пускают, потому что если Турция возобновит там смертную казнь, то точно будет закрыт путь в Евросоюз, и даже вообще Эрдоган может даже не помышлять о Евросоюзе. Вот этот бесконечный просто торг между Турцией и Евросоюзом. Пустить или не пустить?
Турцию никогда не примут Евросоюз.
То есть это... она может вводить смертную казнь,
да,
и все что угодно.
Да, она может что угодно делать. Турцию не примут Евросоюз, потому что на самом деле взаимоотношения, история взаимоотношений между Европой и Турцией крайне сложная. Это другим европейцы все время рассказывают про всякую толерантность, там, про необходимость все забыть, про необходимость не вспоминать там негативные исторические моменты из прошлого. А на самом деле в отношении турок европейцы ничего забывать не хотят и считают Турцию инокультурной страной, считают ее в этом смысле опасной, и пускать ее в Европу не собираются. Вот это мое личное мнение, которое подтверждается уже десятилетиями ожидания Турции вот этого входа в Евросоюз. Это во-первых. Во-вторых, с экономической точки зрения это довольно рискованная вещь, потому что в Турции, население Турции может серьезно повлиять, так сказать, еще больше эмиграции из Турции может серьезно повлиять на экономическую ситуацию и ситуацию с миграцией в Европе. Смогут ли они это переварить, неизвестно. И я думаю, что на самом деле никаких перспектив у Турции стать членом Евросоюза в обозримом будущем нет. Европейцы в этом смысле Турцию держат на коротком поводке уже много-много лет, кормят ее этими обещаниями про то, что вот все будет хорошо. В этом смысле меня удивляют, например, те же самые украинцы или, например, грузины, которые считают почему-то, что их могут принять в Европу раньше, чем Турцию. Да, что их могут принять быстрее, чем в Турцию. Ну, они, понятно, они ориентируются здесь на опыт расширения, значит, восточноевропейских стран, но мне кажется, что здесь вот эта вот та волна расширения закончилась, те, кто в нее не попал, уже шансов практически не имеют в обозримом будущем, а Турция не имеет шансов по таким концептуальным причинам. Поэтому... А сейчас, когда пришел Эрдоган, когда обострились отношения Турции и Европы, вообще возможность членства Турции в Евросоюзе становится абсолютно призрачной. Вот.
А что нужно касается... ли это Турции вообще?
Турции это нужно. Турции это было бы нужно с точки зрения экономики, несомненно. С точки зрения политических каких-то там и мировоззренческих вещей, думаю, что, скорее всего, это воспринималось бы турецким населением, ну, мягко говоря, неоднозначно. Кстати, и европейцы тоже этого боятся. Они боятся, что Турцию и турок никак нельзя будет интегрировать в ту систему новых ценностей, которые они там у себя развивают, да, или ультрановых ценностей. Потому что взять и заставить турок принять все те же самые нормы, которые сейчас навязываются внутри Евросоюза, там, в отношении этих новых ценностей, всевозможных меньшинств и так далее, ну, было бы крайне сложно. И в Европе это понимают. А теперь, когда во главе Турции стоит Эрдоган, и после всего того, что произошло там вот в связи с этим вот переворотом недавним, попыткой переворота или псевдопопыткой псевдопереворота, я думаю, что вообще все это становится полной иллюзией. А Эрдогану смертная казнь нужна для борьбы со своими оппонентами. Вот, поэтому я думаю, что, скорее всего, он ее ведет или там возобновит, ну, с большой вероятностью, по крайней мере. Вот, так что эта история такая...
Странно, что еще раньше не сделали это, когда в июле там все это началось.
Эта история, как бы, я думаю, вот она вот с таким продолжением. И Турция будет, скорее всего, в ближайшем обозримом будущем все больше отдаляться от Евросоюза. А Евросоюз будет все больше пытаться больше давить на Турцию. И вообще, если бы не история с мигрантами, возможно, они поступали бы еще жестче. То есть у Турции есть ключ к этому вопросу. Это вопрос миграции, который проходит в значительной степени через территорию Турции.
А между тем, туристы российские активно едут, вернее, собираются. Вы знаете, что Турция стала самым популярным направлением на майские праздники. Они уже скоро, уже те, кто собираются как-то проводить это время, уже билеты и бытёвки покупают. Так вот, Турция возглавила. Это, видимо, изголодавшиеся просто россияне по all-inclusive, изголодавшиеся по все включено, по вот этим вот турецкому сервису. Вот, видимо, просто такой... У нас, кстати, были даже вопросы, насколько мы считаем безопасным пребывание сейчас в Турции. Это сложно, конечно, оценить сейчас.
Я много раз говорил, что считаю это опасным, как и вообще путешествие во все страны Востока, на мой взгляд, оно безопасным быть не может по определению. Вот. Это страны, где достаточно сложная внутриполитическая ситуация, это страны, где действуют международные террористические организации, причем действуют гораздо активнее, чем в России. Это страны, очень часто на территории которых идут гражданские войны. Вот. Поэтому, ну и просто это зарубежные страны, где на самом деле ваши права защищены гораздо меньше, чем у себя дома.
О чем мы говорим, если в Ницце теракты происходят?
Ну, поэтому как бы я считаю, что вопрос риторический. Но понятно, что охота пуще неволи, поэтому те, для кого это не имеет значения, но они все равно поедут. Да? Вот им надо вот этот вот all-inclusive там, вот, и все вот такое прочее такое. Свиноотдых, что называется, как я вот, это называю. Кстати, но это мое субъективное мнение.
Для тех, кто
поэтому,
все-таки...
конечно, пусть нет, ясно, хочешь, езжай. В конце концов, ну вот новые времена, да, нет никакого железного занавеса. Хочешь поехать, езжай. Вон там был один путешественник, он в Сирию поехал во время войны. Но, правда, несколько лет пришлось сидеть в плену у каких-то там террористов.
Бесплатно зато. Там же кормили, наверное,
да,
хоть как-то.
Да, ему могли там и голову бесплатно отрезать. Вот. Ну, то есть его счастье, это вот действительно чудо, что с ним там его не убили, в конце концов. А так, нет, ну, есть желание, езжай. Езжайте. Спрашивайте, насколько это безопасно. Но это достаточно небезопасно. А дальше это ваше дело.
Кстати, кто интересуется стоимостью? Стоимость недельной поездки, ну, в майские праздники, имеется в виду, начинается от 27 тысяч рублей на двоих. Это, кстати, действительно недорого. Это перелет, проживание в трехзвездочном, правда, отеле, и система питания все включено. Если сравнить, например, с российскими курортами, ну, например, тот же Адлер. Но однозвездочный отель, я не знаю, видимо, такие бывают, без питания, то будет такая же стоимость. То есть либо 3 звезды в Турции, и все включено. А если хотите в Адлер, то за эти деньги получите только 1 звезду и без питания. Вот,
да,
и к вопросу
нет,
о демпинге и конкуренции.
Это, да, понятно, что это проблема. Да, и странно, что как бы вот люди, которые занимаются всеми этими там в Сочи или в Крыму,
а Сочи,
как бы,
знаете,
не
сколько?
Хотят этого
то же самое, 63 тысячи. Угу. То есть почти в 3 раза дороже. То же самое. Так что, естественно, мне кажется, выбор очевиден, кто куда поедет,
к сожалению.
Вот, для тех, кто интересуется, на втором, кстати, месте Таиланд, на майские каникулы, на третьем Кипр, а вот лидер сезона, помните, в Грецию все ехали, видимо, поддержать страну, когда
не,
там
не
кризис
помню, но, наверное,
был, ехали, да. Греция на 4-е место, и, кстати, 5-я, 6-я строчка достались Индии и Тунису, представьте, в Тунис еще кто-то едет.
Ну,
я
вот
вообще
и там небезопасно, да.
Я
там расстреляли на пляже,
да,
людей, как бы, да. Ну, ничего, подумаешь, all-inclusive. Кстати, полный all-inclusive. Заодно и экстремальное, значит, приключение с возможностью отправки прямо на тот свет. Бесплатно.
Еще о странах, о которых мы знаем не так-то много. Сербия, в общем, такая, ну, родственная нам, близкая, да, страна, но слышим мы про нее не часто. Евросоюз обеспокоился растущим влиянием России в Сербии. Считают в Европе, что российская рука и туда, в общем-то, уже достигла, и что Россия все активнее влияет, в том числе и на процесс возможной интеграции Сербии в Евросоюз. Я напомню, что в декабре 2015 года переговорный процесс начался, и Сербия теперь вроде бы тоже собирается стать евространой.
Ну, вот вообще это, конечно, странно. Они заметили, что влияние России, но влияние России в Сербии исторически было очень велико всегда. А вот они сейчас только это дело заметили. Это тоже звучит даже как-то странно. Вот они заметили, что влияние России в Сербии взросло. Кстати, сейчас оно уменьшилось, между прочим, да?
Но они считают, что мы там влияем и на прессу, и на политические партии, и на гражданское общество. Ну, странно, почему мы на Украину не влияли в свое время, что нам было более выгодно, да? А на Сербию так активно влияет.
Это, на мой взгляд, тоже вот как раз отголоски той самой кампании русофобии, которая в последнее время на Западе приобрела совершенно психиатрические масштабы, когда они уже видит и то, чего совершенно нет, потому что говорить о том влиянии России в Сербии, о том, что оно появилось, это ни о чем, потому что оно исторически было всегда велико, а если уж говорить о современном этапе, например, скажем, несколько лет тому назад оно было выше, чем сейчас. Почему? Потому что тогда в Сербии многие надеялись на то, что все-таки вот этот вот Южный поток, он пройдет, Газпромовский Южный поток пройдет через Сербию, вокруг этого строилось очень много планов, в том числе и по пополнению сербского бюджета, и бизнес-планов, и так далее. А потом, когда благодаря болгарам, точнее, американцам, которые надавили на болгарские власти, Южный поток был блокирован, перспективы прохождения этой трубы через Сербию практически обнулились, и на самом деле это вызвало, ну, такое, мягко говоря, расстройство среди сербского общества и тех, кто с этим связывал какие-то надежды, поэтому то, что они сейчас заметили какое-то, то, что тогда они этого влияния не замечали, а вот сейчас заметили, но это, вот я говорю, это можно списывать на психиатрию вот этой русофобской кампании. Вот. И, кроме всего прочего, попытка, конечно, их искать все причины всех своих там трудностей, в том числе касаемо интеграции там Сербии в российском следе, это тоже довольно, довольно все смешно. Вот. Потому что, на самом деле, мне кажется, мы этим влиянием никогда не занимались всерьез. Вот, может быть, последние годы что-то действительно начали делать, но вот говорить о том, что мы там как-то вот доминируем или кого-то как-то там на что-то давим, это было бы таким большим преувеличением. Потому что сравниться по степени давления с американским присутствием или там европейским присутствием мы просто не способны. Вот, то есть у нас такой вот нет даже таких ресурсов и нет такой вот системной политики, тем более после распада Советского Союза. Поэтому там говорить о том, что вот там какое-то влияние России, вот оно прям такое огромное, сейчас вот мы на все там повлияем, это явно попытка выдавать желаемое за действительное и просто накачивать вот эту вот русофобию, которой они вот в последнее время занимаются.
Кстати, там выборы ведь скоро президентские, 2 апреля в Сербии. И что примечательно, что ну, там два таких, можно сказать, ярких кандидата. Первый – это премьер страны Александр Вучич, а второй по рейтингам кандидат – это политик-пародист. Там сложные у них фамилии, да, не буду произносить. Но представьте, какая там веселая политика. Как практически на Украине. Помните, на Украине кто только не баллотировался в президенты. И Дарт Вейдер, да, и вообще всякие яркие персонажи.
Но, а вот в значительной степени веселуха-то это она именно с Сербии началась. Потому что, скажем, именно в Сербии произошла одна из тех, из первых цветных революций на постсоветском пространстве и вот постсоциалистическом пространстве, которые потом стали технологической матрицей для многих других вот этих вот цветных революций или псевдореволюций. Я напомню, что именно там появилось движение «Отпор». Это движение, или «Отпор» по-русски, такой вот поднятый кулак вот этот, да. Это движение, которое спонсировало фондом Сороса, это движение, которое выстраивалось по американским лекалам, а потом это движение, которое помогло совершить вот эти вот события в Сербии, оно потом перекочевало абсолютно там, даже с теми же методичками, с такими же, так сказать, с такими же даже символами на постсоветское пространство. Скажем, движение КМАРа в Грузии, оно даже не стало менять эмблему, тоже вот этот вот поднятый кулак, просто скопировало, да. Методички, которые иногда даже не переводились с сербского на, значит, национальные языки, или там, когда переводились, там забывали подставлять местные топонимические названия. Сербские активисты, они участвовали, между прочим, в организации Майдана 2004 года, вот, до оранжевой революции в Киеве и прочее-прочее. То есть веселуха там, она вот там и началась. Почему? А почему она в том числе там была? А именно потому, что на самом деле влияние России, историческое влияние, не фактическое, а историческое влияние России в Сербии, оно всегда было велико. Поэтому в свое время, в 90-е годы, была поставлена задача, значит, там сменить власть, особенно вот на фоне проходившей там тогда гражданской войны и прочее. Поэтому веселуха там та еще, да. И в этом смысле сербы, они потом, сербские проамериканские активисты, они потом участвовали очень активно в экспорте вот этих вот технологий цветных революций на постсоветское пространство. В Грузию, на Украину, значит, в Киргизию, ну и во многие другие места, там, где эти революции просто не удались. А попытки-то их были и в Армении, и в Белоруссии. Вот, какие-то даже там попытки двигаться были даже в Казахстане, насколько мне известно. Ну, по крайней мере, я знаю такие факты. Вот, то есть, да, они поработали в этом направлении.
Вообще, конечно, мне кажется, что вот у всех бывших югославских...
Да, и в России, конечно, тоже, да.
Ну, в России, да. У всех бывших югославских республик какая-то очень печальная судьба, вам не кажется?
Не, мне кажется, ну, да, судьба печальная.
Как-то вот, судьба вот на кого не посмотришь, тоже там была и Черногория,
одна, да? Единая тоже. Страна была в результате кровопролитнейшей гражданской войны, так сказать, первой войны после Второй мировой войны в Европе, вот первое кровопролитие такое масштабное после Второй мировой войны, это была именно югославская война в Югославии. Вот, конечно, ничего хорошего в итоге в этом нет. Ну, они как-то там устроились, те, кто поближе к морю, но в целом какого-то такого прям запредельного процветания после всего этого распада там не наблюдается, а во многих местах вот эти конфликты межнациональные, которые были вытащены на поверхность в 90-е годы, они так и продолжают тлеть и периодически, значит, грозят вот новым обострением.
Я-то думала вообще, что Сербия давно тоже, уже в Евросоюзе.
То есть вот счастья вот этого нету, да, о котором говорили там, да. Счастья этого нету, которое там тоже вот, когда все это начиналось, тоже все вот эти вот революционные движения, войны и прочее, все говорили, что вот это путь к счастью, путь вот к счастью, все будет хорошо. Ну, в итоге нет там никакого счастья, есть, в общем, такое. Ну, местами, там, кому-то удалось увильнуть, там, как какое-нибудь Словение, там, да, более-менее. Вот, а в целом ничего хорошего все эти движения, они на Балканы не принесли.
Да и та же Словения, в общем, она, мне кажется, но туризм, что там еще? Я не знаю,
ну,
что,
туризм,
что там еще?
Все, больше ничего.
Это при том, что побережье, действительно, там 50 километров. Я была в Словении, там вот едешь по Словении, раз Италия, раз Хорватия уже началась, но и кончилась.
Просто Словении удалось избежать кровопролития, такого масштабного кровопролития, другим не удалось.
Да, но тем не менее в Евросоюз все стремятся, даже Шотландия, которая, если вдруг что, уже заявила о том, что если Брекзит будет, мы уже готовы в Евросоюз, так что вот руку поднимает и говорит, мы первые, нас вперед там Сербия, вперед Турции, мы готовы.
В Шотландии история совершенно другая, там Евросоюз является поводом для сепаратизма. Вот. Как известно, некоторое время назад, еще до Брекзита, незадолго до Брекзита, шотландцам удалось организовать референдум по возможному выходу из Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, вот как это полностью называется. Но они не смогли набрать необходимого количества голосов и, что называется, ушли в тину. И тогда вот говорили, что, вот, мол, вы знаете, повторный референдум в ближайшие там, десятилетия созвать не удастся. Но тут произошел вот этот вот Брекзит, выход. Референдум по выходу Великобритании из Евросоюза. Сейчас вроде бы этот механизм буквально уже вот-вот должен быть запущен. И выход Великобритании из Евросоюза уже никто не обсуждает. Все говорят, что он состоится, вопрос только в какой конкретно форме. И Шотландии воспользовались этим для того, чтобы вернуться к вопросу о недавно проигранном референдуме по поводу отделения от Великобритании. И повод найден невероятно политкорректный. А мы, говорят шотландцы, хотим остаться, да, в Евросоюзе. То, что Евросоюз им в данном случае, Евросоюз для них в данном случае является не более чем поводом для сепаратизма, тут это абсолютно очевидно, и в самой Великобритании никто, в общем, в этом абсолютно не сомневается. Но шотландцы будут пытать свое счастье.
Странный сепаратизм.
Они будут настаивать на том, что под этим предлогом они хотят отделиться от Великобритании, потому что хотят остаться в Евросоюзе. И на этой основе они смогут найти себе, как это неудивительно, сторонников Евросоюза. То есть им нужна будет в этом внешняя поддержка. По сути, это достаточно опасная для Великобритании ситуация, когда внутри страны появляется достаточно серьезная группа политической элиты, желающая раздела этой страны и при этом способная найти внешнюю точку опоры. А внешнюю точку опоры Глазго, административный центр Шотландии, найдет в Брюсселе. В Брюсселе среди той евробюрократии, которая, конечно же, против выхода Великобритании. И это, на самом деле, для Великобритании будет очень серьезный вызов, если им удастся это сделать. Потому что в этой ситуации действительно внутри Шотландии они уже смогут набрать, я думаю, что вполне вероятно набрать достаточное количество голосов за отделение Великобритании. За тем, чтобы остаться в Евросоюзе. Потому что когда был первый референдум, значит, говорили о том, что если Шотландия выйдет из Великобритании, она на самом деле потеряется, она не сможет жить одна. А теперь совершенно другая ситуация. В Шотландии будут говорить, а мы не будем одни, это Англия останется одной, а мы будем в Евросоюзе. И Евросоюз нас, конечно же, не оставит. Это качественная ситуация, гораздо более опасная для вот этой великобританской государственности, кстати говоря. Это, если это случится, это будет удивительная вещь. А между прочим, это может случиться, потому что вот когда говорили о Брекзите, там тоже говорили, что нет, этого не будет. А здесь совершенно другой заворот, гораздо более грамотный, гораздо более интересный, гораздо более геополитически закрученный. И они смогут найти внешнюю точку опоры. И очень может быть, что если им удастся, значит, настоять на своем праве на повторный референдум, они могут действительно-таки добиться выхода из Великобритании. И это будет вообще переворот, на самом деле.
Но это вообще странная, на самом деле, такая независимость, потому что мы уходим от одной мамы и идем к другой. То есть мы, если мы не будем с Великобританией, мы же будем все равно под крылом Евросоюза. О какой независимости идет речь? Но это
в значительной степени тема для любого сепаратизма. Для любого сепаратизма. Ну вот мы тут разговаривали про Украину, да, конечно, это другой случай, но некоторые общие мотивы можно услышать. Значит, мы готовы даже на ухудшение собственного положения и на полную зависимость от Запада, лишь бы не быть ни в какой зависимости у России. Вот и все. Здесь совершенно та же ситуация. Да? Мы готовы быть в Евросоюзе, но в конце концов они же уже были в Евросоюзе, они понимают, что это. Ну и ладно, хорошо, они будут больше зависеть от Евросоюза. Но вот эта идея, значит, получить независимость от Великобритании, она вот их очень сильно греет. И вообще, вот кто не в курсе, на самом деле между ведь Англией и Шотландией перед тем, как они стали единым государством, велись очень долго кровопролитные достаточно войны. Вот, и это были долгие войны.
Вспомнить, да,
это были долгие войны. Вот, и на самом деле вот этот союз Великобритании, Англии, Уэльса, Шотландии и Ирландии, вот, он возник-то именно в результате того, что военным путем, значит, отстоять свою независимость было невозможно, с одной стороны. С другой стороны, Англия не могла завоевать в полном объеме. Поэтому они пришли к некому компромиссу, и появилось это Соединенное Королевство. И появился вот этот вот флаг Великобритании, Union Jack, который сейчас вот многие это знают, а он появлялся постепенно. Да, постепенно там полоски прибавлялись, и вот эти все цвета, как бы они в итоге слились в то, что мы знаем. Кстати, интересно, если вдруг Шотландия выйдет, поменяется ли флаг Великобритании?
Вот пишут, что похожа ситуация на Крым. Украина хотела отделиться от Союза, а Крым хотел остаться. А вы знаете, кстати, ведь там же и флот британский, он и где-то там, в Шотландии, я так понимаю, тоже базируется. Ведь
одна из баз в Глазго, и так далее.
То есть какая-то действительно похожая ситуация получается.
Это ситуация, которая как бы она в разных ракурсах повторяется, да, так сказать. Вот, и здесь это вполне возможно.
Новости у нас, и вернемся в эфир.
Разная логика.
В Москве 16:34. К российским теперь давайте новостям. Их сегодня не так много, зато они важные. Сегодня прошло селекторное совещание в Центре управления кризисными ситуациями МЧС. Называлось оно «О профилактике суицидов среди несовершеннолетних». Вот так вот ситуация дошла даже до кризисного центра МЧС. Настолько серьезная проблема, что там теперь ее обсуждают. Вот некоторые заявления. Анна Кузнецова, уполномоченная по правам ребенка при президенте, заявила, что одной из основных причин такого сильного роста числа самоубийств в России в прошлом году, а рост 60%, представляете? Так вот, одной из причин являются группы смерти в соцсетях. Ну, и они не только в соцсетях. Помните эту историю с жвачкой, которая во многих городах, вот в Краснодаре, на этих выходных искали такую жвачку, где на как-то вкладыш, да, называется, на вкладыше были задания проходить какие-то квесты, так называемые, и отчитываться о них в социальных сетях. Вопрос, конечно же, интересный самый, мне кажется, а кто стоит вообще за всем этим? Кому это надо?
Ну, мы это уже обсуждали, да, и мне, знаете, что интересно в этом? Опять же, кто о чем, а вшивая баня. Вот я тут уже говорил о господине Порошенко, да, который подтверждает нашу правоту, ну и о многих других политиках. Так вот где-то, наверное, с год назад или полтора тому назад в нашем же эфире тут вот я как-то затронул тему детской моды. И я возмущался по поводу того, что вот, мол, смотрите, вот этот... И вот этих вот детских игрушек. Что, смотрите, вот везде насаждается фактически культ мертвых. Детская одежда с черепами, пауками, костями, значит, гробами и так далее, и так далее. Детские игрушки в виде вампиров, оборотней, вурдалаков. Герои этих самых фильмов и мультфильмов в виде всевозможных мертвецов и прочее, прочее. И я говорил, что, на мой взгляд, как вот на взгляд, там, скажем, там, верующего человека, это такой однозначный сатанизм. Но я сейчас углубляться в это конкретно не буду, но это однозначный культ смерти, который будет обязательно приведет к негативным последствиям. И я помню, сколько вот, в том числе даже здесь в смс-ках, в ватсапах обрушилось на меня сообщение: «Да что вы говорите, вы ничего не понимаете, типа вы тупые валенки, отсталые люди, это все ерунда» и так далее. Вот вам и ерунда, родные мои. На 60% рост самоубийств – это та самая дорожка, которая прокладывается на тот свет, да? Которая прокладывается нашим детям в могилу, вот та самая дорожка. Сначала вы покупаете маленькому ребенку куклу мертвеца, потом майку с черепами, потом сумочку с гробами, а потом она или он подрастает и начинает в соцсетях участвовать в группах, где говорят, надо убить себя или своих родителей, а лучше сначала родителей, а потом себя. Вот это что, игрушки, что ли? Вот вам статистика. Наших детей убивают. А дорожку к этому убийству прокладывают через создание вот этих субкультурных культов, да? В том числе поддерживаемые разными, так сказать, оккультной символикой, популяризацией всякой ерунды и так далее, и так далее, и так далее. Вот оно. Вот оно. Где те люди, которые полтора года назад или год здесь вот мне слали какие-то, значит, смс-ки и сообщения на WhatsApp, которые говорили, что все это ерунда, это просто мода, вы ничего не понимаете, вы отсталы и так далее. Скажите это тем родителям, чьи дети сейчас в могилу легли из-за этой моды. Вот им скажите. Им расскажите, какие они непродвинутые. И те, кто защищает интернет, тут бесконечные социальные сети, да, как бы, ну, вам нравится там, да, друг друга вот всякой грязью поливать. Посмотрите, что с детьми это делает. Вот кто после этого сможет сказать, что нет-нет-нет, это все надумано, это притянуто за уши. Что притянуто за уши? 60% роста самоубийств среди детей. 60% роста. Популяризация культа самоубийства и убийства. Да? Это что, ерунда, по-вашему? Опомнитесь, да, от этих бесконечных решений, там, какой кредит взять и в какую эту самую жаркую страну, где задницу погреть, да? Посмотрите, что происходит вокруг вас и с вашими детьми в том числе. Под предлогом, между прочим, внедрения просто моды. Под предлогом, между прочим, продвинутости, да, и так далее, и так далее. Вы не участвуете в соцсетях, вы не продвинутые. Вы не даете своему ребенку свободно общаться непонятно с кем, да вы просто несовременные. Вы не покупаете ему современную одежду, так сказать, да, с черепами и прочее, прочее. Не даете ему возможность играть в куклы вампиров, да вы валенок, ватник и так далее. А что вы скажете, когда вы будете, скажем, над могилой своего ребенка стоять? Вот что вы тогда будете говорить, интересно? Задумайтесь, хватит этой бесконечной развлекухи, хватит бесконечных развлечений и поиска всяких интерактивной ерунды, да? Смотри, бесконечное смотрение в экранчике, то в маленький экранчик, то в большой экран. Да? Хватит этого. Все, так сказать, ну пора уже трезветь потихоньку. Пора уже смотреть, что вокруг вас происходит. Если даже вы не верующие люди, так сказать, это личный ваш выбор, но посмотрите просто трезвым взглядом, да, что происходит, да, куда все эти вещи ведут. МЧС уже вынужден этим заниматься. И прочее, прочее. Новые формы общения, новые технологические... И между прочим, тоже к вопросу моей вот, дискуссии заочно со всякими сторонниками науки и прогресса. Вот нынешние средства коммуникации – это и есть прямой плод прогресса. Посмотрите, как его можно применять. Сам по себе технический прогресс на самом деле никакому счастью не ведет. И никакая наука никому счастью не ведет. Если вы не понимаете, что происходит, то любое средство технического прогресса, оно может стать орудием убийства, причем ужасного убийства. Вот в чем дело. Вот так вот. И здесь конспирологические тоже теории насчет того, что это просто опять внешнее влияние на нашу страну, тоже не подходит. Это гораздо страшнее, чем политические истории, к которым многие из нас привыкли. Вот, мол, есть, значит, нехорошие люди там где-то за границей, которые нам внушают. Дело в том, что группы смерти, они не в России появились. Они появились на Западе. Они появились в США и в Европе. И там это тоже является проблемой. И там этим занимаются люди, которые умышленно сеют вот это вот саморазрушение в среде молодежи. Почему? Потому что убить невинность – это форма жертвоприношения, это форма культа. На этом можно зарабатывать деньги, несомненно. Это можно применять в политических целях. Но, в общем-то, это форма культа. Это одна из разновидностей оккультизма, которая приходит к вам в дом через самые новейшие технические средства. Если вы этого еще не поняли, то пора это понять. Да? И пора, так сказать, вот на это трезвее посмотреть, на все эти вещи, на навязываемую форму, так сказать, моды, на навязываемую субкультуру, на навязываемые формы общения и на идеализацию, в том числе вот тех технических новшеств, которые приходят к нам в дом. Идеализацию их, понимаете? Конечно, интернет – это же территория правды, там-то только хорошее. А новые гаджеты-шмаджеты, так сказать, это как бы признак продвинутости, да? Вот вам признак продвинутости. Дети на тот свет отправляются. А скоро они заставят их отправлять сначала своих родителей или младших братьев и сестренок, а потом убивать себя. А мы все будем говорить, о, вы какие-то непродвинутые лапти, ватники и прочее. На самом деле происходят вокруг достаточно страшные вещи. И не замечать этого не имеет значения. Другое дело, что кто-то может использовать эту технологию, умышленно разрушая нашу страну, несомненно. Это, знаете, такой психологический наркотик. Вот это хуже наркотиков даже. Ну, или, по крайней мере, не менее страшно, чем наркотики. Потому что это еще одна разновидность наркотика, для которой даже не надо идти никуда. И денег не надо иметь никаких. Потому что эту идею можно вбросить прямо в мозг. Практически бесплатно. Не нужны никакие сети пушеров, так сказать, это дилеров и так далее, и так далее. Это непосредственно в мозг детям транслируется. Вот над этим надо задуматься. И очень серьезно. И хватит друг другу рассказывать сказки про то, как здорово своих детей загружать разными, так сказать, этими гаджетами и прочее, прочее. На тебе телефончик маленький, на, только от меня отстань. Играй в эту игру. Ты в интернете там очень хорошо. Интернет это же очень хорошо. Это источник информации и прочее. Обратите на это внимание. Вот я всем людям, как бы имеющим детей, обратите внимание, чем занимаются ваши дети, с кем они общаются по этим телефонам, компьютерам, бесконечным, так сказать, ноутбукам, чем они заняты. Где они сейчас? С кем? Кто с ними работает? Вы же даже этого не знаете. Вот если у вашего ребенка есть телефон с доступом в интернет, вы не знаете, кто с ним занимается и что, о чем с ним говорят. Подумайте об этом, спросите у них, поинтересуйтесь этим. И вообще взгляните, наконец, еще на что-то, кроме, я говорю, бесконечной мысли о том, как бы сыто вы живете, не сыто вы живете, как бы что происходит там где-то и так далее, и так далее. Куда там поехать отдохнуть? Где там такой-то сервис? Что там all-inclusive? Вот будет вам all-inclusive. Со всеми этими делами. Вот вам all-inclusive. All-inclusive с отправкой непосредственно на тот свет.
Сергей Александрович, ваш запал по этой теме совершенно справедлив. Совершенно. А вот знаете, что предлагают?
Просто со мной спорят тоже периодически, знаете, типа, хо-хо, это вы там, вот это все со своими ватными теориями и прочее, прочее. Я посмотрю, как вы запоете, когда к вашему ребенку это придет.
А вот спрашивают, а почему бы вообще на законодательном уровне не запретить социальные сети, лучше общение вживую? Ну, дети какими-то дегенератами становятся.
Вам скажут, что это борьба со свободой слова. Знаете, кто скажет? Оппозиционеры. Оппозиционеры. Те самые, которые очень любят проводить всякие марши, снимать всякие фильмы и прочее, прочее, прочее. Они скажут вам, что это борьба со свободой слова. Плевать им на ваших детей. Главное, чтобы им рот, так сказать, они могли бы свой рот развивать, как бы, и прочее, прочее, прочее. Потому что они же за власть борются. Им надо за власть бороться и прочее, и прочее. Я не против оппозиции как таковой и того, что и критики власти. Но, к сожалению, вот именно эти люди идут в авангарде разных модных течений, несомненно. Хотя, что касается запрета, я думаю, полный запрет был бы неправильным, но фильтры были бы правильными, и законодательное утверждение этих фильтров было бы абсолютно правильным, некий детский интернет.
А
это
вот
было
спрашивают,
бы правильно.
А где русские хакеры? Те самые, да? Почему они не борются вот с этими товарищами?
А потому что это выдумка, русские хакеры.
Жилет. Ну, знаете, нам пишут, что забирают телефоны у детей, там, просто вырывают из рук, но это ведь тоже не выход.
Ну, иногда это выход, знаете, иногда бывает так, что вот у алкоголика надо отобрать у него стакан, как бы, да, и бутылку, и он, может быть, будет потихоньку приходить в себя. Иногда это выход, потому что это наркомания. Это совершенно очевидно превращается в наркоманию. Ну, вот на 20 одобряющих смс-ок всегда, так сказать, есть одна неодобряющая, вот, и здесь тема известная. Ведь машина — это прогресс. Ну, во-первых, а кто вам сказал, что прогресс — это хорошо? Прогресс — это чаще всего опасно. На самом деле,
это
прогрессистское мировоззрение, когда все новое якобы есть хорошо, это однозначная фальшивка. Кто вам сказал, что все новое это обязательно хорошо? Вовсе не обязательно. Это хорошо это или плохо, выяснится в ходе его применения. Да? И не более того. А прогресс сам по себе наделять какими-то, значит, положительными качествами не имеет смысла. Идеализировать технический прогресс не имеет смысла, потому что, ну, в лучшем случае это не хорошо, не плохо, а в худшем случае это очень часто плохо. Хорошо это или плохо, это выяснится по мере применения. А мы, к сожалению, привыкли, в том числе в советское время, вот нас тоже приучили, потому что тоже как бы эта идеология была, она такая в позитивистском, прогрессистском, философском ключе она развивалась, да, что якобы прогресс это всегда хорошо, все новое это хорошо. Вот если новое, то это обязательно хорошо. А это вовсе не всегда так. Простейший пример – это производство продуктов питания. К которая, значит, в новейшую эпоху, так как продукты питания надо стало производить массово, производство продуктов питания подверглось процессам химизации, и в итоге мы с вами давно уже не знаем, что мы едим. И не от этого ли так резко подросло в 20 веке раковые заболевания?
Да,
именно
да.
от этого. А это, родные мои, именно тот самый прогресс.
Да.
Это именно тот самый прогресс, который многие из нас идеализируют. Поэтому само по себе новое вовсе не является полезным и хорошим. Это вовсе не всегда так. Вот такие дела. Поэтому
медицина у нас улучшается,
головой.
И химия улучшается вместе с медициной.
Химия, да, вместе с медициной, да. Оказалось бы, это же прогресс, да, потому что химизация сельского хозяйства, потому что автоматизация и прочее, 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 так как появляется необходимость кормить все большее количество людей и постоянно гарантировать наличие продуктов питания. Но их качество неизбежно по этому поводу страдает. А от этого страдает наше здоровье, репродуктивное, так сказать, здоровье в том числе, здоровье наших детей, врожденные заболевания и прочее, прочее. А это прогресс. Это один из следствий прогресса. Второе следствие прогресса – это загрязнение окружающей среды. Чем мы дышим? Что мы пьем и так далее. Поэтому, знаете, вот эти наивные, мягко говоря, прогрессистские взгляды, ну, вот это все, это не для серьезного обсуждения. Вот новые машины – это всегда хорошо. Хорошо для чего, для кого, как хорошо и так далее. Вот над этим тоже важно думать. Когда нечего, уже не осталось ни чистого воздуха, ни чистой еды, ни чистой воды, это тоже прямые следствия прогресса, прямые следствия внедрения, так сказать, машин и механизмов в нашу жизнь и прочее, прочее.
Вот вы говорите, что не в прогрессе счастье, и прогресс – это не обязательно счастье. Вопрос тогда, а в чем оно? Вы знаете, что сегодня, кстати, Международный день счастья. Так что поздравляю вас, желаю вам счастья. И всем слушателям тоже.
Но закончим, короче, на позитиве.
И в связи с этим ООН, естественно, провело там исследование, опрос, и выяснилось, что Россия сейчас на 49-м месте в списке самых счастливых стран. Ну, сначала 49-е место, я не думаю, что это какое-то высокое место. Но мы, кстати, поднялись по сравнению с прошлым годом аж на 7 позиций. То есть мы, видимо, стали счастливее, нежели в прошлом году. Вот интересно, благодаря чему мы стали счастливее аж на 7 позиций?
Сейчас маленькая пауза для тех, кто будет говорить, всего лишь 49-е место, а после этого я скажу, что, во-первых, в мире 193 страны, это только члены Организации Объединенных Наций, а во-вторых, о ужас, Япония заняла 51-е место в этом списке.
Слушайте, они там скучно живут, действительно.
А мы 47-е. Мы на 4 места в этом рейтинге обогнали аж Японию.
Нет, так они там только работают, и все. А что там счастливого-то?
Ну, тем не менее, это к вопросу о том... Я, конечно, во все эти рейтинги не верю, если честно.
А вы знаете, кто самый счастливый?
Кто?
Норвегия, Дания и Исландия.
Ну, я слышал. Но это в значительной степени, между прочим, тоже коррелируется с теми вопросами, которые мы перед этим обсуждали. На самом деле, счастье – это вещь, на мой личный взгляд, абсолютно субъективная. И оно наступает вовсе не в обязательной связи с уровнем материального благосостояния. Счастье – это категория абсолютно субъективная. По сути, это то, как человек сам себя оценивает, то, как он себя чувствует, по большому счету. А чувствовать разные люди могут быть себя по-разному в самых разных условиях. Есть, я думаю, что огромное количество несчастных людей среди миллиардеров и миллионеров, потому что их счастье абсолютно недостижимо. Оно убегает от них, как линия горизонта. А есть, я думаю, что немало счастливых людей среди тех, кто, в общем-то, на самом деле живет себе по некоторым меркам вполне себе посредственно. Поэтому я-то, я вообще-то этот пафос так рейтингов не разделяю, но я призываю быть счастливыми, независимо от внешних обстоятельств, потому что очень часто мы внутри себя, в голове, конечно, преувеличиваем их значение для себя, и этим делаем себя несчастливыми. Человек вообще такое существо, которое создает само себе проблемы, а потом их героически решает очень часто. И очень часто эти проблемы, на самом деле, настолько надуманные и дутые, что делают несчастным даже, в общем-то, вполне себе благополучных людей. Потому что даже вполне себе благополучные люди, я таких знаю огромное количество, чувствуют себя несчастными, хотя вот если так ему скажешь, слушай, ты сядь, успокойся и посмотри, какие у тебя проблемы. Выяснится, что никаких, а большинство его проблем, на самом деле, выдуманы им же самим, и по этому поводу он страшно переживает.
Пишут, что самые счастливые, скорее, Нидерланды. Мы поняли ваш намек. Кстати, да, Нидерланды в десятке счастливых стран. Вы знаете, кто самые несчастные? Руанда, Сирия и Танзания. Ну, вот здесь, наверное, как раз с уровнем жизни напрямую все это связано. Мне-то кажется, что счастье и способность его испытывать очень сильно зависит от воспитания. Прежде всего. Именно вот от того, как родители научили тебя чувствовать этот мир. Если научили тебя действительно замечать что-то хорошее, как-то вот хорошо относиться к людям, не злиться, то и будешь нормально реагировать на все, да, не отвечать агрессией на агрессию, то и будешь ты счастливым. конце-то концов.
Ну, тут человек пишет, счастлив не тот, у кого много, а тот, кому хватает. Но дело в том, что вот тут именно вопрос в том, в критериях того, хватает тебе это или нет.
Что,
вот.
что хватает, да.
И чаще всего, конечно, на самом деле, вот еще раз говорю, я вот знаю много достаточно людей, которые, в общем, на самом деле вполне благополучны, но чувствуют себя несчастными по субъективным причинам личного восприятия своей собственной жизни.
Еду я на своем авто, а мне маленькая девочка на самокате грозит пальчиком, и я ее понимаю. Ну, потому что у нее действительно, как бы, она, ей кажется, что она королева вселенной на этом самокате, а дядя на дорогом авто думает, что он король вселенной. Так что просто считайте себя королями и королевами вселенной, и будет вам счастье.
Не, ну, с королями тут я не готов согласиться.
Ну, в хорошем смысле, потому, в хорошем.
Да, но тут можно много слов в этом смысле представить, что в хорошем смысле.
Ну, что вы самый красивый, что вы самый добрый, что вы там самый умный.
Не, вот самый умный, самый красивый. Нет, вот, Ольга, тут я с вами не согласен, потому что как раз мнение о том, что вы самый красивый, самый добрый, самый умный, как раз вас ведет к проблемам, потому что рано или поздно вы точно узнаете, что вы не самый красивый, не самый добрый и не самый умный, и тогда вас постигнет разочарование. Вот я думаю, что надо быть счастливым при всем том, что вы не самый красивый, не самый добрый и не самый умный. Вот я лично тоже считаю, что я именно такой.
На этом всем счастливо.